Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Это первое занятие в Тавшин Пейбет в этом году, в новом. И мы продолжаем нашу первую часть, изучение первой части книги царей. И должны сегодня завершить 16 главу, которую начали на предыдущем занятии. И давайте прочтем, давайте восстановим связь между предыдущим уроком, на чем мы остановились. Давайте откроем книгу царей, первая часть, глава 16, стих 20, стих 21. «Тогда разделился народ израильский надвое». То есть было в Северном царстве, в царстве десяти колен, было безвластие. Серия убийств, противостояние между двумя кланами, между двумя частями народа. И кто берет верх? То есть был Тивни. Половина народа стояла за Тивни, сына Гината, чтобы его сделать царем, а половина за Омри. И побеждает Омри. Здесь не сказано, какова была причина того, что вдруг чаша весов склонилась в сторону Омри. Понятно, что в те времена не было такого голосования, когда 1%, один голос склоняет чашу весов. А понятно, что большая часть народа, включая часть с той половины, которая была за Тимни, она вдруг переметнулась на сторону Омри. Наши мудрецы в Тана Две Ильяу объясняют, какова тому была причина. В это время на престоле в Израиле, в Иерусалиме, в Иудее, над Иудеей Бениамином, там на престоле восседал потомок царя Давида, Аса, один из праведнейших царей, который был на, вообще правил в Израиле и, в частности, в Иудее. Аса этот, мы говорили о нем много, и главная его миссия, которую он провалил, ну или народ был не, время не было достойно того, это было воссоединение двух частей разделенного народа Израиля. Потому что когда Яровам отделялся, то он, и об этом мы сегодня будем вскользь вспоминать, он не планировал создание отдельного государства, а он планировал изменить систему, он планировал улучшить правление в Иерусалиме, то есть была такая вот активная оппозиция. Очень быстро он оступился, говорили об этом подробно на предыдущих уроках, и действительно стал создавать отдельное государство. Но изначально все понимали, что гзера это, то есть этот вердикт, который вынес Всевышний на, о разделении государства на две части, оно, это постановление, этот вердикт, он временный. И мы говорили, что 36 поколений, так учат наши мудрецы, кенегед, за то, что 36 лет царь Шломо жил в запрете или в нарушении с одной из тысячи жен, которую звали Батья, дочь Паро, не та Батья, которая усыновила и воспитывала Моше, спасла, усыновила и воспитывала Моше Рабейну, а Батья новая, ту, которую Гиер и не дождавшись трех поколений, пока пройдет три поколения, то есть он женился на египтянке. И все эти годы она была основным камнем преткновения, который являлся, являл собой причину падения Шломо. И 36 лет государство должно было быть разделенным. И вот во времена Асы и Авия мы говорили, его отца, как раз настал тот период, когда прошли 36 лет, Иткапер, искупился грех дома Давида, царя Шломо, и была возможность, существовала теоретическая опция для того, чтобы восстановить государство, сделать его единым. Аса в силу своих причин, смотрите, если предыдущие уроки, не смог реализовать эту опцию, не смог реализовать это свое предназначение основное, и все же он пытался. И одна из его попыток выражалась в том, что он женил своего сына Иошафата, тоже праведного царя, на дочери Омри. И на ком? На Изевеле. Нет, простите, пожалуйста, Изевель это... Нет, нет, не Изевель. Изевель это будет жена Ахава, сына Омри. А он женил на Аталья, нечестивая Аталья, Аталья Мершат, о которой также будем говорить в будущем очень много, которая почти уничтожит, сможет уничтожить всех потомков дома Давида, истинных царей, которые будут, имеют право сидеть на престоле в Иерусалиме и править над всем государством Израиля, над всей страной Израиля. И вот этот царь Аса женит своего сына Иошафата на дочери Омри. Что он этим хотел сделать? Он хотел восстановить связи, когда дворы царские состоят в такой вот родственной связи, то теперь легче оказывать влияние на своих оппонентов. И, ну, теперь они вроде бы даже как не оппоненты. Ну и вот опять же, это попытка восстановления единства народа Израиля. Смотрите, как не страшно это звучит, но в принципе это то, что дало плоды свои в какой-то степени, что действительно Машиах произойдет от их потомков, от этих людей, и от Алии и от Йошафата. Однако все это будет окутано большим количеством проблем, все это будет сопровождаться кровопролитием, массой убийств. То есть попытка была, но она оказалась очень неудачной и неправильной. Не в этом ключе должен был Аса работать. Но это склонило чашу весов в предвыборной кампании, в противостоянии между Тимни и Омри. И вот Омри становится царем Северного царства, 10 колен, и он создает новую династию, которая просуществует 4 поколения. Омри и его сын Ахав, который в наших источниках, наши мудрецы противопоставляют Шломо. Несмотря на то, что у Шломо был Яровам, и он вроде бы начал первое главное противостояние, даже разделение на государство. Однако Ахав во многом похож в отрицательном плане на Шломо. Насколько Шломо в положительном плане, мы его рассматриваем. Ахав его является прямым антагонизмом, и об этом мы будем говорить. Может быть, сегодня начнем немного, но сейчас закончим. Давайте закончим 16 главу и тему Омри, 22 стих. И одержал верх народ, который стоял за Омри, над народом, который был за Тивни, сына Гината. И умер Тивни, и стал царем Омри. В 31 год царствования Асы, царя Иудейского, стал царем над Израилем Омри и царствовал 12 лет. В Тирце он царствовал 6 лет, и купил он у Шемера гору Шамрон за 2 таланта серебра, и застроил эту гору и назвал город, который он построил, Шамроном по имени Шемера, владельца горы. Здесь наши мудрецы раскрывают очень важную тему, которая крутится вокруг трех столиц Северного царства, царства 10 колен. Первая это была Шхем, там находилась резиденция, там произошло разделение, там произошел этот бунт против царя Шломо, который возглавил Яровам. Потом, как мы видим, сейчас прочитали, был основан новый город, новая столица Тирца, и после этого Омри переносит свою резиденцию, свою аудиенцию в город Шомрон. Он его основывает, он выкупает специально для этого гору за 2 таланта серебра, большие деньги, 40 килограмм золота приблизительно, штейки крот кесев, и строит этот город. Казалось бы, момент практически незаметный. Ну, кому-то понравилось что-то больше, так сегодня, например, ну, эти процессы происходят все время, да, когда-то был Рио-де-Жанейро, столицей Бразилии, теперь какой-то маленький городок Бразилия, Также Канберра стала в какой-то момент в Австралии, Астана в Казахстане вместо Алматы. То есть вроде бы обычный нормальный процесс, когда новые узурпаторы или новые правители, новые правительства, если идет речь о демократических странах, решают снять омес, решают уменьшить давление и с огромного города, с каких-то мегаполисов, и перенести правительственные учреждения в другую столицу, новую, которая даст и жизнь, и дух новому городу, развитие нового места, но и главным образом снимет вот то вот давление с старого мегаполиса огромного. Это так можно было бы объяснить, просто прочитав без комментариев, без, не вникая в глубинные сугиот, которые наши мудрецы здесь освещают. На самом деле вокруг этого просматриваются разные шитот, разные позиции и, соответственно, то, что было в голове у этих царей. Итак, начинаем. Яровам, Шхем. Шхем, там, когда мы изучали тему Яровама, несколько глав до этого, подчеркивается, что он создал какие-то города новые. Шхем укрепил, привил им развитие, придал им новое развитие, новый толчок в их жизни. И фигурируют такие города, как Шхем и Пнуэль. Эти города связаны с жизнью Яакова. Ну, в Шхеме то, что произошло, мы знаем. Много событий, в основном не очень хороших, происходили. Однако, это одно из мест, в котором... Это всего два места, которые были куплены за деньги в Эрец Исраэль, в Святой Земле. Авраам покупает Меарат Махпила, и Яаков покупает Шхем. То есть место это не совсем простое, раз уж на это были потрачены немалые деньги, хотя в будущем, зачем покупать сейчас, когда все равно будет изгнание. Семья Яакова спустится в Египет, пробудет там, должна была пробыть 400 лет, потом выйдет оттуда из Египта, из изгнания, придет в Святую Землю, будет процесс завоевания ее, раздела ее, и еще есть несколько сот лет до того момента, пока эта земля станет принадлежать евреям. Зачем ее покупать? И об этом мы будем говорить. Почему? Что такое Шхем? Что есть в нем? Разумеется, идет речь о двух горах, которые возвышаются над Шхемом, гора Гризим и гора Эйваль. Помните, туда несколько раз ходили наши отцы, то есть народ Израиля после входа в Святую Землю, находясь в Гильгале, недалеко от Ерехо, недалеко от того места, где они пересекли Иордан и вошли в Святую Землю, вдруг Всевышний приказывает им взять камни, которые они вытащили со дна, выняли со дна рассеченных вод Иордана. И после этого они несут эти глыбы, эти огромные 12 камней на, вот в это, к этому Шхему, обрабатывают их известью, пишут на ней Тору, основное ее содержание. Также помните история между, как были клалот и брахот, благословение и проклятие, когда народ Израиля разделился на две части, шесть колен стояли у подножия одной горы, шесть колен стояли у подножия другой горы, и произносили левиты, обращая свой взор или свой голос, и те, что стояли у подножия горы Эйваль, на гору Гризим, кричали, неслись благословения, проклятия, все это будем разбирать. Но видно, что это место является особенным. И Яровам вкладывает средства и основывает свою столицу, обосновывается как в столице, в городе Шхеме, не просто так. Он хочет показать этим, что есть не альтернатива, а есть место, где можно исправить те грехи, которые были сделаны. Ну, как мы уже сегодня говорили, Шломо. Хотя это целый комплекс проблем. И то есть, как бы эта мера была временна изначально. Потом мы уже говорили, тоже сегодня упоминали, что Яровам очень быстро скатился на дальнейшее разделение народа Израиля, упрочение своей власти, отделение, придумал какие-то свои праздники, говорили об этом всем подробно. Однако, изначально его идея была переждать, создать альтернативу, создать оппозицию и помочь исправиться, повлиять таким образом на Иерусалим, на дом Давида, чтобы там произошли важные изменения, которые после какого-то периода исправления они смогут вновь объединить, когда две части народа Израиля смогут объединиться вновь в одно целое. Тирца. Это место, которое уже фигурирует у царя Бааша. Что мы о нем вспоминаем, что мы о нем говорили? Бааша все время воевал с Иерусалимом. Он стремился его уничтожить. В параллельных главах, которые повествуют о его деятельности и немного больше разворачивают нам всю ситуацию и рассказывают о его войнах с Иерусалимом, как он нанял арамейцев и вместе с врагами народа Израиля, извечными, которые потом будут главными врагами, главной причиной бедствий в Северном государстве, в Северном царстве. Он нанимает их, и он идет войной, он стремится захватить Иерусалим, он стремится уничтожить его, стереть с лица земли. Что это означает? Это означает, что Бааша видел в себе не какую-то оппозицию, а он противопоставлял, это была Маарехет, система противопоставления Иерусалиму, или мы, или они, что вроде бы выглядит как поднятие планки напряженности, как поднятие планки нечестивости, как стремление к очень тяжелым, очень необратимым изменениям, но мы увидим, что это по сравнению с тем, что натворил Омри, это еще, как говорят, цветочки. Пусть Бааша воевал, однако, что он говорил? Что этим самым, вот эта вот позиция войны, противопоставления, стремление уничтожить, стремление захватить, быть выше Иерусалима, это означало, что ему было очевидно, что или-или. Или Тирца, или Шхем, или Иерусалим, простите. Что Иерусалим несет в себе тем самым важность. Есть такое, психологи советуют такой вот элемент войны, когда ты не просто гадости говоришь о своем оппоненте, а когда ты вообще его не упоминаешь. С одной стороны, вроде бы ты не обливаешь его грязью, вроде бы ты не привносишь какие-то фейковые моменты, которые могут очернить его и даже лишить его какого-то фундамента под ногами, земли под ногами. Однако, когда ты совсем не упоминаешь этого человека, есть в этом что-то тоже. Когда он просто не существует, он недостоин моего внимания, тут не с кем противостоять, некому противостоять. И Тирца пусть и выполнила какую-то свою роль вот в этом противостоянии с Иерусалимом, однако Омри видел более, как бы он совершил более далеко идущий шаг, который расценивается нашими мудрецами как один из самых больших грехов Северного царства, правителей 10 колен. Когда Омри, мы прочитали, выкупает новый город, новую гору у Шамрона, называет ее Шамрон, и столицу так называют Шамрон. С этого момента этот Шамрон так и начинает называться, и потом его жители, эти неевреи, которые будут переселены после разрушения первого храма в святую землю, в Самарию, они так и будут называться Шамроним или Кутим, как в наших источниках, в Талмуде наши мудрецы их называют. В общем, теперь становится вот это имя. Что сказал Омри? И вот тут вот кроется корень основного зла. На первый взгляд он снимает напряженность. Он говорит, Шамрон лемальхей Исраэль, Шамрон принадлежит царям израильским, царям 10 колен, а Иерусалим принадлежит царям иудейским. Ну и казалось бы, нужно хлопать в ладоши, нужно радоваться, ведь на первый взгляд конец противостоянию жесткому, наверняка остались какие-то воспоминания о единстве, и у кого-то всегда будут желания, какие-то мысли о воссоединении, о прошлом величии, как сегодня продолжают некоторые правители пытаться восстановить Советский Союз, как, насколько это позволяет им, и насколько мировая общественность позволяет, мировые лидеры позволяют этому. Однако напряженность спадает. Но что он этим самым показал? Что страшного увидели наши мудрецы в этих словах и в основании этого города? А то, что ничего страшного. Есть Иерусалим, есть одна правда, а есть Шомрон, есть другая позиция, есть наша правда, наше мнение. И мы можем существовать параллельно. Нам не нужно никакой больше альтернативы, не нужно войны, не нужно противостояния. И получается, что он этим самым придает Шомрону статус, важность такую же, как и, не дай бог, Иерусалим. То есть, не дай бог уж Шомрон считать такой же столицей, как и Иерусалим, по важности, а главное уже по святости и по тому предназначению, что это единственное место в мире, где находится связь между, находится вот тот цинор, находится тот провод, который соединяет, портал, который соединяет небеса и землю, духи, миры духовные и миры материальные, миры земные. Есть интересный момент, который можно объяснить вот этим действием, который был мне до этого непонятен. В будущем, в ближайшем будущем, в ближайшие несколько глав мы будем говорить об Ахаве. Начнем, возможно, уже сегодня, а продолжим в следующей главе. Ахав, о нем сказано очень много, и этому только предисловию, возможно, мы посвятим целый урок предисловию, кто такой был Ахав. Поскольку личность была очень противоречивая, что это значит противоречивая? Это значит, что он совмещал в себе как отрицательные моменты, так и положительные. Соответственно, тогда возникает много вопросов. Один из вопросов, который был у меня, это история, которая, несколько историй, которые рассказывают об Ахаве. Говорят наши мудрецы такую вещь, что когда пришел враг воевать против Израиля, арамейцы, как обычно, то они потребовали выкуп. Ахав предоставил выкуп. Когда арамейцы увидели, что дело идет хорошо, зачем довольствоваться малым, когда можно получить больше? Обезоруженная страна, очевидно, что состояние армии и экономики было не очень хорошим, хотя Ахав был одним из самых богатых людей земли, и он, вспомните, и мы часто цитировали список из трех царей, которые шальту бы кипа, они как бы как под колпаком кипа на ермолка, как под колпаком держали, под куполом держали весь свой мир, весь мир. Один из них это Навуходоносор. Ну, понятно, он захватил самый развитый на тот мир. Понятно, что он не доходил до Латинской Америки или до Северной Америки. Но, возможно, там и цивилизации еще и не было, если даже и были люди. И поэтому они не считаются как те, которыми нужно, над которыми нужно править и стремиться захватить власть. А вот тот цивилизованный мир, те все цивилизации, развитые страны, которые существовали на тот момент, он ими владел и правил ими. Захватил их, насадил свою власть. Ахашверош в этой когорте и вдруг Ахав. Как Ахав, который правил маленькой Самарией, ну не Самарией, а он правил 10 коленами, половиной Израиля. Это ну, меньше территории, наверное, меньше, чем Крымский полуостров. Потому что как-то я смотрел, данные попались мне на глаза. Израиль весь, он приблизительно, не приблизительно, потому что 27 тысяч квадратных километров вместе с пустыней Негев. А Крым 22 тысячи квадратных километров. Но там зато практически вся территория, это полезная территория, а здесь большая часть ее вообще не, некоторая часть от южной границы Мертвого моря вообще не считается святой землей, ну а остальное является также и каменистой бесплодной почвой, которая не используется. Так вот, такую, владея настолько мизерной территорией, хотя там можно добавить еще и 2,5 колена, которые были в Зайордании, но в любом случае, эта территория меньше, чем Крымский полуостров. Как Ахав владел всем миром? Мы будем об этом говорить, потому что, ну, забегая вперед, я скажу, все идет речь о финансах. Да, и там, где евреи, там в основном не физическая сила, хотя мы знаем, что и это тоже было и у Давида, и у Йоава, его племянника и военачальника, и у многих других царей. В этом тоже не было недостатка в те времена. Однако же, все же, он через финансы владел, имел власть над практически всем миром. Теперь, этот город Шомрон, он создает свои столицы. Сказано там, что когда туда пришел враг, после откупа он требует новый откуп, новый выкуп. Что он предлагает, что он требует? Он говорит: отдай мне Махмад Эйнеха. Все, что мило твоим глазам. Наши мудрецы спорят на эту тему, что же он потребовал отдать всех. Что такое Махмад Эйнеха? Наши мудрецы учат, что это Тора. И доказывают из разных стихов, где Тора Коль Махамадея, есть в Мегилат Эйха такие слова. В общем, все сокровенное, все самое дорогое. И Ахав вдруг выступает в роли не нечестивца, а праведника. И он говорит, собирает всех своих мудрецов, всех своих старейшин, советников и говорит такую вещь, произносит речь. Посмотрите на этого наглеца. Все, что он потребовал у меня, я ему отдал. Деньги. Но ему мало. Он требует у меня еще и Тору. Свитки Торы это были, все отдать или нет. Или, в общем, будем разбирать, когда дойдем до этой темы. А дойдем уже очень скоро. И он держит совет со своими советниками. И они решают идти войной. Идти на самоубийство, иными словами. Потому что пусть и, может быть, финансовое положение у него было хорошее, однако деньги нужно уметь защищать. А в данной ситуации под стенами его столицы Шомрона стоит огромная армия, сильнейшая армия на тот момент, в любом случае, сильнее, чем армия его. И тем не менее Ахав решается на, кажется, казалось бы, безумный поступок. Он выходит с теми войсками, с теми людьми, которые способны держать оружие в руках на войну, и побеждает. Говорят наши мудрецы, как так получилось, что Ахав смог победить? В заслугу чего? В заслугу 22 букв. А за что Ахав правил 22 года? Много. Да? Не многие цари столько восседали на престоле. За что он, как он удостоился такой чести, что он сидел 22 года на престоле? За то, что он Масар Нефеш, за то, что он готов был самопожертвованием пойти за войной за Тору, которая написана 22 буквами еврейского алфавита. Дальше говорят наши мудрецы. Ахав, почему во времена Ахава, когда наши мудрецы ищут причину победы, ищут дополнительные причины победы, говорят, что во времена царя Давида выходили на войну и погибали люди, а во времена царя Ахава выходили на войну и побеждали. А это почему? Это в заслугу чего? Отвечают наши мудрецы. Кило аю делоторим. Делоторим это мусрим. Это доносчики. Ну, или как говорили, осведомители. Это люди, которые не только доносчики, осведомители, это те люди, которые говорят плохие вещи, потому что лошон ара. Что такое лошон ара? Это не клевета. Клевета – это вранье. А здесь даже если человек говорит про лошон ара, злой язык, это когда человек даже говорит правду, однако пусть эти и пусть и правдивые слова, они могут принести вред, ущерб, нанести, принести страх, вызвать страх у какого-то человека. И вот все это, приносящее незык, приносящее урон, потери, страх, вызывающий страх, все это и входит в эту категорию лашон ара. О чем речь? Какие были доносчики? Да, я помню, где-то был список, попался мировые исследователи каким-то образом нас могли составить список самых больших стукачей в мире. Нации, народы, которые там, голландцы почему-то там на первом месте были, там еще какие-то тоже постсоветские республики. Как-то они смогли это вычислить. Однако не об этом речь. Не о патологическом стремлении все время стучать, сдавать друг друга. Да, отсутствие есть, в современном иврите есть такое слово «лефарген», да, взятое, заимствованное из идиша. «Лефарген» — это радоваться успеху другого. Да, вот, ты все время завидуешь, ты все время не радуешься успеху другого. Да, вот, он тебе чего-то хорошего смог добиться, а ты нашел в этом какой-то изъян и передаешь это в органы для того, чтобы пришли и разобрались. Не об этом речь, оказывается, как я думал вот до недавних времен. А идет речь о том, как иудеи, а Давид был представителем колена Иуды, они сдавали, то есть доносили царю Шаулю, который был от колена Бениамина, правил над тогда еще единым Израилем, когда они все время пытались донести, настучать царю Шаулю о местоположении Давида. Это Аншей Кейла. Особенно отличились, причем тут Кейла с Айном, да, не Кейла, община, а Кейла. Эти люди были обязаны Давиду своим спасением. Ведь когда-то филистимляне пришли, и Давид даже, несмотря на то, что это была суббота, и несмотря на то, что там, скорее всего, ущерб был не жизням людским, а опасность не было опасности людским жизням, а просто грабили их какие-то запасы, какие-то склады. И тем не менее, в субботу Давид выходит заступиться за своих соплеменников, за свои, и они после этого доносят. То есть, то, когда наши мудрецы говорят, о делоториях, о лашонара, о доносчиках, которые были и злых людях, которые злыми языками своими доносили друг на друга, идет речь о противостоянии двух царских дворов, нынешнего и будущего, уже в потенциале, потому что Давид на тот момент был помазан. Царя Шауля, дом царя Шауля и дом царя Давида. Две династии, ну, царя Шауля тяжело назвать, все, два поколения правили, тяжело назвать это династией. Соответственно, когда мы говорим, когда наши мудрецы говорят о том, что не было делотории, не было доносчиков во время правления царя Ахава, то речь тоже идет о противостоянии двух дворов. Опять же, дом Давида в Иерусалиме и дом на этот момент, основанный, род основанный Омри, и вот его сын Ахав, который правит на престоле в отделившемся государстве. И вот этого не было. Здесь не было никаких доносов, здесь не было никаких поклепов, здесь не было никакой фейковой информации, попытки вброса вот таких вот информаций для того, чтобы каким-то образом рассорить их и размежевать, нанести какой-то урон, ущерб. И вот, говорят наши мудрецы, во время Ахава этого не было. И тут говорят наши современники, наши современные мудрецы, раввины, что вот какая была причина этому? Ведь что было мне непонятно до этого момента? Неужели поколение Давида, неужели сам Давид и время его правления было хуже, чем правление Ахава? Они вообще все уже находятся под статусом практически нечестивцев, грешников, потому что не собираются объединяться. Они вообще живут отдельно, они же отделились, поклоняются, ну, не идолам, ну, по крайней мере, не служат Всевышнему, или как мы пытались объяснить, как мы объясняли много о том, что Яровам, то, что он сделал, это не совсем авода зара, но это нарушение не менее строгое, потому что все же это альтернативный вид служения, даже если это и Всевышнему. Всевышний этого не приказывал. Ну, в общем, понятно, что люди эти не могли быть лучше, если мы подведем общий знаменатель. Понятно, что там были разные праведники, пророк Илияу, там были Невот Израили, тоже история, которая будет связана с Ахавом, собственно, причина, основная причина, тот последний камень, который был возложен на Ахав возложил, точнее, его супруга, нечестивая Изевель, возложит на те весы, которые перевесят в сторону не заслуг, а в сторону грехов, чашу весов Ахава. Ну вот Израиль, у него был свой свой виноградник недалеко от резиденции, от дворца Ахава, и тот очень желал его получить, и смог получить, только убив Невота. Спрашивают наши мудрецы: ну хорошо, он запланировал, Ахав запланировал убийство, однако же у каждого еврея, у каждого человека есть свой хасинут, своя неприкосновенность. И в принципе, просто так ничего с нами не случается плохого. Соответственно, с таким подходом мы должны понимать, что если что-то произошло, то и в этом тоже есть наша вина. А, говорят наши мудрецы, а спрашивают мудрецы, а что сделал Невот Израиль? Он ходил, оказывается, в Иерусалим на Регалим. А мы вспоминаем, что еще Яровам установил кордоны, установил отряды, назначил, которые патрулировали и охраняли все переходы, перевалы, патрулировали границу, чтобы евреи из Северного царства не могли прийти в Иерусалим на праздники. Те, кто еще в сердцах которых еще теплилась Тора, теплились воспоминания о хороших днях, когда народ Израиля был объединенным. И вот Невот Израиль, очевидно, возможно, нет на эту тему информации, по крайней мере, я пока что еще не встречал ее. Может быть, уже тогда и не было никаких кордонов, может быть, граница стала более прозрачной, глушилки не ставились уже, да, против какой-то информационной войны. Возможно, но, скорее всего, все было еще в силе, и он ходил, рискуя жизнью в Иерусалим. Но поскольку он обладал хорошим голосом, то люди любили слушать его хазанут, его песнопение. Я не знаю, какие были тогда еще молитвы, потому что те молитвы в той форме, тот нусах, вообще понятие молитвенника появилось только в эпоху второго храма, начало второго храма, когда Аншей Кнессет Агдола во главе с Эзрой, мужи Великого Собрания, стали вводить вот эти все меры, эти все постановления, в том числе появилась у нас молитва с ее полным составом, нусахом, 18 благословениями, сегодня 19. Понятно, что тогда этого всего не было. Однако были песнопения, были какие-то молитвы, и, возможно, тоже был хазанут. И вот Невот обладал красивым голосом. Однажды он не пошел, и люди оказались разочарованными. То есть каким-то образом получилось так, что он стал виновным в том, что у людей осталась какая-то оскомина. Они не были так счастливы, как были раньше, после посещения Иерусалимского храма. Ну и вот как бы за это Всевышний снял с него неприкосновенность, и он погиб. Вернемся к Ахаву, то есть, что мы говорили? Что вот этого противостояния между государствами двумя уже не было, и люди не обливали грязью друг друга. Хотя поколение было, очевидно, слабее, на более низком уровне духовном, чем Давида. И поэтому не было делотории, не было лашонара, не было вот этой вот информационной войны, назовем ее так. И этого было достаточно для того, чтобы люди, был такой сход, были такие заслуги, что люди выходили на войну и не погибали, в отличие от войн, которые вел царь Давид. Хотя все войны царя Давида были победоносные, однако не все возвращались домой с щитом, а иногда и на щите. К чему все это я привел? Потому что наши мудрецы объясняют, что делотории не было, лашонара не было, злословия не было во времена царя Ахава, потому что Омри, его отец, он в принципе разделил два эти государства, он в принципе убрал это противостояние, как бы говоря, есть Иерусалим, Иерусалим принадлежит царским, иудейским царям, Шхем принадлежит израильским царям. То есть, понимаете, это не благодаря великим заслугам того поколения, к сожалению, а только лишь потому, что политика была такая, позиция была такая, Но и даже этого, посмотрите, насколько лашон ара страшна, насколько клевета, злословие, насколько оно имеет разрушительную силу, что даже когда это не было благодаря их великому высокому духовному уровню, а только потому, что не было необходимости использовать вот такую информационную войну, даже этого было достаточно для того, чтобы менее духовное поколение или даже поколение нечестивцев удостаивалось каких-то заслуг и чести, когда их солдаты не погибали на войне. Вот это то, что касается двух-трех столиц Северного царства. Основная информация находится в Танат ве-Элияу, а Омри создает одну из самых страшных династий в истории еврейского народа. Его потом, его отпрыском, первый его сын Ахав восседает на престоле вслед за ним. Ну а наши мудрецы намекают. Рама Мипано, известный каббалист, скажем, из Италии, эпохи средних веков, наверное, он, не наверное, он относится все-таки к боль, где-то был на границе между Ришоним и Ахроним, и он говорит, что вот есть намек об Омри. Тилим. Псалмы Давида, Цадик Далет, 94 глава, 3 стих. Я прочитаю на иврите, или наоборот, на русском, потому что намек-то находится, вычисляется из ивритского текста. «Доколе нечестивым, Господи, доколе нечестивым ликовать?» Сейчас вы узнаете этот стих. «Адматай решаим, ашем адматай решаим я алозу». «Доколе нечестивцы будут ликовать?» Говорит Рама Мипано, этот стих, говорящий, кричащий о нечестивцах и взывающий к Всевышнему для того, чтобы он наказал их главным образом, или как бы его концентрацией, да, его основным источником. Понятно, что говорится обо всех нечестивцах, но о ком основной намек? Это Омри. Посмотрите, если вы откроете текст Лашон ха-Кодеш на иврите, то вы увидите, что здесь дважды закодировано имя Омри. Если посмотрите Рашей Тевот, за главные буквы всех слов у вас получится Айн, Мем, Рейш, Юд, Омри. И второй Адматай Решаим Яалозу, Адматай Решаим Яшем, Яшем Юд Кей Вав Кей, первая буква Юд, Омри, Адматай Решаим Яалозу, опять же, Айн Мем Рейш Юд. Вот такая грустная история, и получается, что не всегда тишина и отсутствие противостояния является благословением. Конечно же, наши мудрецы очень строго отзываются о Бали и Махлокет, когда Махлокет этот Лоли Шем Шамаим, когда спор в народе Израиля разрушает все, и нужно единство. Однако в этой ситуации, когда не было единства, снятие вот того напряжения, оно являло собой, являлось тем индикатором страшных событий, страшных преобразований, которые происходят внутри десяти колен, то есть это царство продолжает скатываться по наклонной плоскости все дальше и дальше. И вот его порождение. Стих 23. «В 31 год царствования Асы, царя Иудейского, стал царем над Израилем Омри и царствовал 12 лет. В Тирце он царствовал 6 лет и купил он у Шемера гору Шамрон за 2 таланта серебра и застроил эту гору, назвал город, который он построил Шамроном от имени Шемера, владельца горы. Это прочитали. И делал Омри злой в очах Господа и поступал хуже всех, кого, кто был до него. Он во всем следовал пути Яровама, сына Невата, и греху его, который тот ввел в грех Израиль, гневя Господа Бога Израилева своими суетными идолами. А остальные дела Омри, которые он совершил, и мужество его, которое он проявил, описаны в книге летописи царей Израилевых, и почил Омри с отцами своими, погребен был в Шамроне, и стал царем вместо него Ахав, сын его. И Ахав, сын Омри, стал царем над Израилем в 38-й год царствования Асы, царя Иудейского. И Ахав, сын Омри, царствовал над Израилем в Шамроне 22 года. И делал Ахав, сын Омри, злое в очах Господа, более всех, кто был до него. Мало было ему следовать грехам Яровама, сына Невата. Он взял себе в жены Изевель, дочь Эдбаала, царя Цидонян. Цидон – это город в Северном Ливане, Сайда сегодня, недалеко от Цура, Тир древний. Понятно, что, скорее всего, он провел в ей гиюр, но гиюр, который делается не во имя небес, лорошем шамаим, он не схватывается, он не вступает в силу, и как она была цидонянкой, так она и осталась цидонянкой. Это были, если я не ошибаюсь, это могли быть или такой народ известный сегодня остался только на Мальте, их потомки, они же Карфаген основывали, финикийцы, финики их называют на иврите, финикийцы. Или же это были один из кананейских народов, однако кананейские народы, которые не жили на территории Святой Земли, они не были запрещены вступать с ними в союзы. «И стал служить Баалу и поклоняться ему, и поставил он жертвенник Баалу в капище Баала, который построил в Шамроне. И сделал Ахав Ашейру. И Ахав делал то, что гневило Господа, Бога Израилева, больше, чем все цари Израиля, которые были до него». Будут еще, к сожалению, еще больше нечестивцы, которые прославятся, и даже отпрыски дома Давида, в кавычках, прославятся. В его дни Хиэль бейт Эли, бейт Элия, Хиэль из Бейтеля. Сегодня есть это поселение, даже город имеет статус в нем, более 20 тысяч человек, уже давно было 20 тысяч человек, Гуш Ицион, так называемый, недалеко от Иерусалима, если выезжать на север, в Самарию. Бейтель, религиозные сионисты живут там, и вот этот город принадлежал, соответственно, был на территории колена Ефраима, был под юрисдикцией, под владением Шхема, ну, то есть 10 колен, и, соответственно, Хиэль из Бейтеля решает кое-что сделать. Решает, описывается нам, наверняка было много событий, которые были очень плохими, которые были очень нечестивцы совершали, но здесь что-то крылось за этим, особый такой поступок, и сейчас мы его будем разбирать. Прежде всего, кто такой был Хиэль из Бейтеля? Написано, что он был где-то написано в трактате Санхедрин Дав Куф Юд Гимель. Написано, что он был шушвиним. Есть такое понятие. Не всегда есть параллельные понятия из нашего мира, предыдущего, там, где мы родились и откуда пришли. В этом мире, как, например, я всегда смеюсь над переводом из первого моего Милона, словаря русско-ивритского, который издал какой-то профессор Шапира, 63 или 53 год, даже 63, кажется, там написано, кто такой Сандек, он пишет, кум, крестный отец, Рахмана Лицлан, да, не дай бог, да. Совершенно разные вещи, да, и даже если они и похожи, как-то какие-то внешние сходства имеются, да, но это... Сандек, человек, ну ладно, не будем в этом. Но здесь я думаю, что можно будет, не судите строго, сравнить. Есть такое у славянских народов есть такое понятие «дружка». Причем, хотя и слово имеет такую женскую форму, вроде бы, женского рода. Однако это мужчина, это друг жениха, который, как правило, что он делал? Да? Он крутится все время вокруг, оберегает его, опекает его, помогает ему всячески. Да? Что-то выполняет такую роль, насколько я понимаю, что такое понятие дружка, да? Ну, немножко роль такого администратора свадьбы. Да? Не организатора, да? Но, в общем, крутится, помогает. Так вот, шушвиним – это тот человек, который ведет жениха под хупу, тоже такой опекун, да, сегодня это, как правило, родители с обоих сторон, отцы, отец невесты и отец жениха ведут, или раввин, или рожь ешива, ну, в общем, такие важные люди, которые имеют важное место в его жизни, в становлении этого человека сыграли. В общем, написано, что Хиэль был шушвином, скажем так, в русской интерпретации, этого Ахава. То есть они были близкие друзья. Для Ахава царя Израиля, который Шалат Бекипа, который правил всем миром, как под колпаком держал весь мир. Для него вот этот вот человек был олигарх, приближенный царя. И этот Хиэль решился на один очень дерзкий поступок. Восстановить город Ерехо. А какая проблема? Открываем книгу Йошуа, 6 глава. Когда город Ерехо был взят, вырезан, скажем так, потому что его-то особо не брали. Его стены ушли в землю после очень определенной церемонии, когда каждый день обходили один день, трубили, в шофар не трубили первый день, кажется, все 6 дней, а потом на 7-й день, в субботу, обошли 7 раз, да, затрубили в шофары и стены, и Ерехо ушли в землю, и, в общем-то, армии Израиля, народу Израиля не составляло уже большой сложности, трудности войти в его, вырезать население, да, и подавить сопротивление и захватить город. Теперь говорит Йошуа, 6 глава книги Йошуа, 26 стих. «И заклинал Йошуа в то время, сказав, проклят тот человек перед Господом, кто встанет и построит город этот Ерехо. На первенце своем обоснует он его, то есть, когда он будет закладывать краеугольный камень, начинать стройку, перерезать красную ленточку не сдачи объекта в эксплуатацию, а начала строительства». Так, первый его сын, первенец, он погиб, старший его сын погибнет, и на младшем своем поставит врата его. То есть вот когда будет уже перерезаться красная ленточка, когда будет объект сдаваться в эксплуатацию, последний сын, младший, будет также похоронен. И был Господь с Йошуа, и была слава его по всей земле. Значит, что наши мудрецы толкуют из этого стиха? На первый взгляд просто проклятие Йошуа. Зачем? Одно из простых объяснений. В общем, как понятно, что это тема большая, тема серьезная и глубокая. Она, оставим ее на, когда будем изучать книгу Йошуа. Да, мы находимся уже далеко за книгой Йошуа, но так получилось, что мы ее еще здесь, в этой студии Талдот Ашурун, не преподавали. И, может быть, сделаем заметку на будущее. Одно из простых объяснений, почему Всевышний, почему Йошуа решил так поступить, он хотел сделать такую памятку для народа Израиля, что, повторюсь, это не единственная тема, не единственное объяснение, и далеко не самое центральное, но простое и понятное. Хотел сделать памятку для народа Израиля. Смотрите, вы вошли в святую землю, это место, за которое воевал Всевышний. Дальше придется воевать мечами, дальше придется воевать, иногда брать приступом крепостные стены. И они уже не всегда будут уходить в землю. Однако помните, что даже когда вы воюете и проливаете кровь свою, рискуете своей жизнью, машете оружием, держите оружие в руках, тем не менее, знайте, что всегда за всем стоит Всевышний. И то, как Ерехо пало без ваших усилий, а при помощи Творца, так и все в жизни нужно всегда лешатев, всегда вспоминать о Всевышнем, всегда идти вместе с Ним. Ну, а развалины Ерехо должны быть вот тем напоминанием о том, что вот как не возгордитесь. Теперь, что сделал Хиэль? Хиэль начал восстанавливать, решил восстанавливать этот город. Тут возник вопрос. Возникает вопрос. Вопрос, на первый взгляд, технический, однако он нам дает, раскрывает очень много интересных моментов. Мне было непонятно, Ерехо где находится? В Ерехо, да? Может быть. Город этот находился на территории Бениамина. Бениамин-то был вместе с Иудеей. Там правит сейчас праведный царь Аса, его сын Иошафат после этого. Понятно, что они не могли дать разрешение на реставрацию такого важного археологического места для народа Израиля, потому что если и они, и может быть, видели в этом, не может быть, они точно видели в этом то, что хотел от нас Всевышний, что мы видели в этом месте, в этой истории. Однако Хиэль из Бет-Эля, этот величайший из нечестивцев, из окружения Омри, царя Ахава уже, извините, он точно имел в виду бунт против Всевышнего, а не восстановление Ерехо как археологического такого атара, такого места для будущих поколений или как туристический какой-то такой вот место туристического поклонения, паломничества. И тогда возвращается вопрос, как он смог построить Ерехо, если этот Ерехо находился на территории Бениамина, то есть находился под юрисдикцией израильских и иерусалимских царей, отпрысков дома Давида, праведных. Они не могли дать ему разрешение. Как-то мне пытались оппоненты, люди, с которыми я обсуждал эту тему, сказать, ну а что они заметили? Там вот, например, говорится про Асу, когда он умирает. После этого говорится всегда, что и жил он, как отец поступал, как его отец Давид. Ну не отец, он его прадед, но имеется в виду, как его великий пращур. А вот только Бамот Лоисир, да, только вот он жертвенные возвышения, такие курганы, да, на которых строились жертвенники, и даже если там служба велась Всевышнему, это было запрещено, это всего-навсего в кавычках карет, да, за такое жертвоприношение. Вот все, люди там еще продолжали. «Адайн амми катрим аля бамот», да, говорится во многих местах, да, в Танахе постоянно приводится. Все еще народ продолжает приносить жертвы на Бамот, на этих вот запрещенных жертвенниках, возвышениях. Вот так вот было у Асы недочет. И так он, может быть, и не заметил, как там построили целый город. Да? Знаете, пусть на вашей даче ваш сосед посадит куст крыжовника без вашего ведома. Да? Посмотрим, какая будет у вас реакция. Это по поводу такого вот ответа. Это мой ответ. Понятно, что это не могло быть. И ответ кроется в... Сколько время нашего урока подходит к концу. Ответ кроется в словах наших мудрецов. Есть очень редкий мидраш, который называется мидраш Хасерот. Отиот Хасерот, наверное, да. Так он называется, кратко называется мидраш Хасерот. Что и он построил другой Ерехо. Он построил другой город на своей территории. Там, где был 10 колен. Где-то в Самарии, где-то возле Хайфы. Не говорите, нам это не важно. А запрет распространялся. И вот даже на такое возведение. То есть, возвращаемся в книгу Йошуа, 6 глава, 26 стих, который вы прочитали. Если прочитать на иврите, то здесь хорошо видно, ну, не тавтология, но не, ну, лишние слова. Всякий, кто вегаир, извините, 26 стих. Хафвав. Ваишба Йошуа. Баэтаги. И заклял народ Йошуа в тот день. Леймор, говоря, проклят тот Арур Иш Лифны Ашем Ашер Яким Якум Убана Эт Хаир. Что такое определенный артикль «Хей, Хаир»? Этот город, о котором речь идет, его не нужно сейчас подчеркивать, правильно? Тот, кто восстановит этот город. Вот они стоят на развалинах Ируса и Ерехо. И теперь он рассказывает нам, что вот я проклинаю, заклинаю каждого, точнее проклинаю буквально каждого, кто восстановит этот город. Гаир. Газот. Эт Ерехо. И вдруг говорится лишнее слово. Этот вот город и вот этот вот Ерехо. Слова лишние. Они очевидно. И наши мудрецы толкуют. Это неправильное, на первый взгляд, написание стиха, как правильное, из которого толкуется два запрета. Запрещено возвести город Ерехо на своей территории. Ну, то есть на том месте, где он стоял, и где стены ушли в землю. И запрещено назвать другое место, построить другое. То есть даже этот Ерехо, аутентичный, да, настоящий город Ерехо, даже если ты его назовешь каким-то другим названием, Тель-Авивом, это тоже запрещено. Запрещено отстроить его на том месте. И запрещено построить любой другой город в другом месте, и назвать его Ерехо. Если не ошибаюсь, в США есть такой город Ерехо. Не думаю, что туда распространяется этот запрет. Однако, ну, это, в смысле, и на те действия, там и Одесса, и Ерехо, по-моему, рядом находится, и Санкт-Петербург. Но здесь, в Святой Земле, построить другой город в любом другом месте было запрещено. И это сделал Хиель. И даже за это он был наказан, потому что проклятие, оно одинаково работает. И давайте дочитаем 16 главу. И в его дни Хиель из Бейт-Эля, принявший проклятие, отстроил Ерехо, а Авирамом, первенцем своим, он заложил основание его. У него было 10 сыновей. Всех он похоронил в процессе возведения другого Ерехо, где-то возле Шхема, где-то на территории Самарии, но изначально он планировал его назвать и даже назвал, предал. Вот здесь будет, поставили табличку, здесь будет строиться город Ерехо. Строится город Ерехо. Все, этого было достаточно для того, чтобы первый сын был похоронен в тот же день, когда первый экскаватор заехал на стройку разравнивать площадь, площадку. И Сегувом, младшим сыном своим, поставил он ворота его. По слову Господа, которого он изрек через Йошуа, сына Нуна. И на этом 16 глава завершена. А в следующий раз, Бейзрат Ашем, мы начинаем 17 главу, где открывается новая эпоха для нас. Пророка Ильяу. Всевышний посылает пророка Ильяу к Ахаву, а точнее в дом Хиеля из Бейт-Эля, которые, вот интересно, да, были нечестивцы, но в Шива они сидели. И пока там оплакивали, и люди приходили, пытались утешить каким-то образом этого Хиеля, туда же, как, поскольку был Шушвин, а дружка, так туда же пришел и Ахав, и туда Всевышний посылает пророка Ильяу. Впервые мы встречаемся с пророком Ильяу. Он не на самом деле только в этом амплуа, под этим именем он впервые встречается нам. Мы его знаем как Пинхас, сын Лазара, еще с Хумаша, еще с Торы. Вот. Но вот как пророк Илья, он впервые фигурирует здесь, в 17 главе, и о том, что произойдет, какое противостояние, какой конфликт, какой спор возникнет на основании чего, что Ахав, который 85 раз сказано, что Торат Куаним, есть такой мидраш, мидраш Аллаха, мидраш, который, слова которого, да, являются Аллахой. Обычно мидрашим не всегда обязаны мы объяснять, если возникают какие-то противоречия между ними. Однако есть мидрашим, как Танхума, на каждый хумаш есть свой мидраш. Такой вот, так мидраш Аллаха, Торат Куаним. Он 85 раз его закончил. Шаса еще Вавилонского Талмуда тогда не было. Человек был мудрый. И мы поговорим об Ахаве. Более подробно мы поговорим о пророке Ильяу, о Хиеле, чем он руководствовался, зачем он это делал, чего он хотел, чего он не понимал. Очевидно, понимал, что проклятие начинает срабатывать. Почему шел до конца? Об этом, Безрат Ашем, с Божьей помощью, в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.